Глава 32. Матушка скончалась 19 марта. Погребение прошло без меня. Не имея возможности присутствовать на похоронах, я письменно попросил своего друга Холмена Ханта, всего недели ранее сопровождавшего меня в моем очередном походе на спектакль «Проезд закрыт», поехать вместо меня. В моей записке к нему, среди всего прочего, говорилось: «Я уверен, для него, я имел в виду брата Чарли, будет величайшим утешением увидеть старого друга, которого любила моя мать и которого любим мы». Честно говоря, дорогой читатель, я понятия не имел, любил ли моя мать Холмена Ханта и питал ли он нежные чувства к ней. Он несколько раз обедал с ней при мне, а потому я не видел причин, почему бы ему не заменить меня на похоронах Хэриет Коллинз. Вы наверняка сочли меня холодным и бессердечным, ведь я не поехал на похороны собственной матери, хотя самочувствие позволяло. Но вы перемените свое мнение, когда узнаете о мыслях и чувствах, одолевавших меня тогда. Все представлялось до жути логичным. Если я вместе с Чарли приеду попрощаться с покойной, как поведут себя скоробеи, ее и мой, почувствовав близкое присутствие друг друга? Мысль об отвратительном насекомом, ползающем, грызущем, скребущем лапками в мертвом теле матери, казалась просто невыносимой. И что произойдет еще до похорон, когда открытый гроб выставят в гостиной для прощания, если я увижу, особенно если увижу только я один, как жвалы, голова и закованное в панцирь тело скоробея вылезают из мертвых белых губ матери? Мой рассудок такого не выдержит. А во время самих похорон, когда гроб опустят в мерзлую яму рядом с могилой нашего отца, один я подамся вперед, напряженно вглядываясь и прислушиваясь даже после того, как первые комья земли ударятся о крышку гроба. Ибо кому, как не мне, знать, что повсюду под Лондоном пролегают тоннели, и в тоннелях тех обитают ужасные существа? И кто знает, какому злотворному влиянию и подстрекательству со стороны Друда подвергается хитинопанцирное насекомое, к настоящему времени сожравшее все мертвое мозговое вещество и наверняка выросшее до размеров, какие прежде имел мозг матери. Посему я остался страдать дома, в постели. К концу февраля я снова начал писать «Лунный камень», сидя за рабочим столом в кабинете, если самочувствие позволяло, но чаще полулежа в постели. Когда я работал один в кабинете или спальне, ко мне часто присоединялся второй Уилки, молча смотревший на меня почти укоризненным взглядом. Мне пришло в голову, что, возможно, он рассчитывал заменить меня, закончить этот роман и сочинить следующий, сорвать рукоплескание читающей публики, занять мое место в постели Кэролайн и в обществе. В случае моей смерти. Кто знает. Разве я недавно не собирался точно так же заменить Чарльза Диккенса? Я понимал, что неожиданно обнаружившаяся болезнь или еще более неожиданная кончина одной из моих героинь, всеми любимой и уважаемой леди Верендер, чья роль сначала и до конца остается второстепенной, но чье закулисное присутствие, умиротворяющее и великодушное, осуществляется на протяжении всего романа, подсказаны мне подсознательными велениями моего творческого ума и являются своего рода данью почтения, отданной покойной матери. Следует заметить, что скоробей явно не видел сквозь мои глаза, что именно я пишу. Каждую ночь, когда Фрэнк Бёрд колол мне морфий, мне снились нетеры, боги черной земли, и различные ритуалы, им посвященные. Но я ни разу не выполнил обязанностей писца, возложенных на меня Друдом. Я не написал ни единого слова, о темных языческих богах. Когда я брался за перо, жук в моем мозгу утихомиривался, вероятно, полагая, будто я записываю свои сны о древних ритуалах. На самом деле, все это время я писал о курьезном старом слуге Габриэле Беттериджа и его одержимости Робинзоном Крузо, книгой, высоко ценимой и мной. Об отважной, хотя и до глупого упрямой Рэчел, о героическом, пусть и странным образом одураченном Франклине Блэке, о служанке Розанне Спирман, страдающей физическим уродством и обреченной на гибель в зыбучих песках, о набожной любительнице брошюр благочестивого содержания мисс Клак, чей уморительный образ являлся вкладом второго Уилки, и, конечно же, об умном, но не главном в раскрытии тайны сержанте Каффе. Живущий во мне паразит считал, что я лихорадочно строчу целыми днями, покорно выполняя обязанности писца. Тупое насекомое. Первые выпуски моего романа публика принимала с неослабным и даже возрастающим восторгом. Уиллс сообщал, что с каждым месяцем в день выхода очередного номера журнала к редакционной конторе на Веллингтон-стрит стекается все больше народа. Все только и говорили, что о лунном камне, да о том, кто и каким образом похитил бесценный алмаз. Разумеется, никто не представлял всей меры моей изобретательности, проявленной в развязке романа. И еще даже не приступив к работе над заключительными главами, я был абсолютно уверен, никто и близко не догадывается, сколь поразительным образом раскроется тайна. Принимая во внимание это и триумфальный успех моей пьесы, я рассчитывал произвести сильное впечатление на Чарльза Диккенса, когда он вернется. Если он вернется живым. Все чаще и чаще мы с Уиллсом получали из различных источников, но обычно из искренних писем Джорджа Долби к дочерям Диккенса, тревожные сведения об ухудшающемся здоровье неподражаемого. Из-за инфлюенции, подхваченной во время почти ежедневных поездок по американским провинциям, он оставался в постели почти весь день и ничего не ел до 3 часов пополудни. Все мы премного удивились, узнав, что Диккенс, в ходе своих турне, всегда настаивавший на проживании в гостиницах, а не в частных домах, в Бостоне разнедужился до такой степени, что вынужден был остановиться у своих друзей Филдсов, а не в Паркер-хаусе, как планировалось. Помимо инфлюенции и катара дыхательных путей, Диккенса изводили крайняя усталость и острые боли во вновь опухшей левой ноге. Долби каждый вечер чуть ли не на плечах вытаскивал шефа на сцену, хотя уже в кулисах неподражаемый собирался с силами и выходил к чтецкой кафедре широким шагом, превосходно имитируя прежнюю свою резвую пружинистую поступь. А во время антрактов и после концерта Долби и прочим приходилось подхватывать на руки совершенно изнуренного писателя, готового лишиться чувств. Миссис Филдс написала дочери Диккенса Мэйми, что перед последним концертом в Бостоне, состоявшимся 8 апреля, Диккенс похвастался, что к нему вернулись прежние силы. Тем не менее, после выступления он не смог даже переодеться и добрых полчаса лежал пластом на диване в крайне изнеможенном состоянии, прежде чем позволил отвести себя в свою комнату. И еще, на это я обратил особое внимание, в одном из писем Долби почти мимоходом упомянул, что из-за бессонницы неподражаемый начал снова принимать лауданум на ночь, правда, всего по несколько капель на стакан вина. Может, усыплять приходилось заодно и ненасытного скарабея? В любом случае, дочери Диккенса и сын Чарльз беспокоились об отце, хотя письма самого неподражаемого дышали оптимизмом и изобиловали хвастливыми рассказами о толпах восторженных почитателей, рукоплещущих ему в каждом городе, где он выступает. Однако в марте и апреле, когда я медленно, очень медленно шел на поправку и боль потихоньку отступала, хотя острые рецидивы болезни довольно часто приковывали меня к постели на несколько дней кряду, я начал верить, что Диккенс либо вообще не вернется из Америки живым, либо вернется умирающим инвалидом. Во время болезни я не имел возможности письменно сноситься с Мартой Р. Сразу после кризиса мне удалось отправить девушке одно письмо через своего слугу Джорджа под видом наведения справок о наемных квартирах на Болсовер-стрит. Но продолжать было слишком рискованно. В феврале я три раза говорил Кэролайн и Кэрри, что еду с Чарли в Танбридж-Уэллс проведать мать, а на станции поворачивал назад, сказав брату, что мне совсем не в моготу трястись в поезде, и я вернусь домой в кэбе. Два раза из трех я провел ночь или несколько ночей у Марты, хотя слишком плохо себя чувствовал, чтобы использовать время с толком. Но и такой вариант был крайне рискованным, поскольку Чарльз в любой момент мог упомянуть Кэролайн или в присутствии Кэролайн о том, что я так и не доехал до матери. Марта могла бы писать мне, указывая фальшивый обратный адрес на конвертах, но она не любила писать письма. На самом деле моя Марта была тогда совсем безграмотной, хотя впоследствии я обучу ее грамоте настолько, что она сможет читать простые книжки и писать незатейливые письма. Едва встав на ноги в конце марта, я изыскал способы видеться с ней. Объяснял Кэролайн или даже своему врачу, что мне необходимо совершать одинокие прогулки в карете. Я не собирался делать вид, будто хожу пешком часами, способствующие сосредоточенному раздумью над моим романом. Или заявлял, что мне нужно посидеть в превосходной клубной библиотеке, собирая дополнительный материал для книги. Но подобные визиты к миссис Доусон на Болсовер-стрит всякий раз давали нам лишь несколько тайком урванных часов общения и не удовлетворяли ни Марту, ни меня. Но в тот самый трудный для меня период Марта Р. выказывала мне искреннее и осязаемое сострадание, в отличие от вечно недовольной и часто подозрительной Кэролайн. Маат наделяет мир смыслом. Маат привносит порядок в первозданный хаос в начале времен и постоянно поддерживает порядок и равновесие во Вселенной. Маат надзирает за движением звезд, следит за восходом и заходом солнца, управляет течением и разливами Нила и полагает свое космическое тело в основу всех законов природы. Маат — богиня справедливости и истины. Когда я умру, мое сердце будет вырвано у меня из груди и отнесено в судный зал Туата, где его положат на чашу весов супротив пера Маат. Если мое сердце не будет обременено страшной тяжестью греха, греха против богов черной земли, греха преступного небрежения обязанностями, предписанными мне друдом, к выполнению коих меня принуждал священный скарабей, я получу дозволение продолжить путь и, возможно, в конечном счете примкнуть к сонму самих богов. Если же мое греховное сердце окажется тяжелее пера Маат, душу мою пожрут и истребят звероподобные демоны черной земли. Маат наделяла мир смыслом в незапамятной древности и по сей день наделяет мир смыслом. Мой судный день в Туате уже близок, дорогой читатель, и ваш тоже. По утрам я терпел жестокие муки. Теперь, когда я перестал диктовать лунный камень второму Уилке в глухие часы ночи, я часто пробуждался от своих лоуданумных и лоуданумно-морфиновых снов в 2-3 часа по полуночи, и мне ничего не оставалось, как стонать и корчиться от боли до самого рассвета. Обычно у меня хватало сил около полудня спуститься в свой большой кабинет на первом этаже, где я работал до 4 часов, после чего Кэролайн или Кэрри или обе выводили меня на улицу, по крайней мере в сад, подышать свежим воздухом. В том апреле я писал одному своему другу, изъявившему желание навестить меня. «Если вы придете, приходите до 4, ибо ровно в 4 меня выставляют из дома для проветривания». Однажды после полудня, в середине апреля, спустя ровно 2 месяца со дня кончины моей матери, Кэролайн вошла в мой кабинет. Я сидел за столом с пером в руке и задумчиво смотрел сквозь окно на улицу. Признаюсь, в тот момент я размышлял, как бы мне связаться с инспектором Филдом. Я по-прежнему был уверен, что агенты Филда наблюдают за мной, но ни разу ни одного не видел, хотя и шел на самые хитрые уловки, чтобы заставить кого-нибудь из них выдать себя. Я хотел знать, как обстоят дела с Друдом. Выкурил ли Филд при помощи 100 с лишним своих линчевателей египетского убийцу из подземного логова? Пристрелил ли его точно бешеного пса в сточном тоннеле, как Баррис пристрелил маленького дикаря у меня на глазах? И что насчет Барриса? Наказал ли инспектор мерзавца за то, что тот ударил меня револьвером? Только накануне мне вдруг пришло в голову, что я понятия не имею, где находится контора инспектора Филда. Я вспомнил, что в первый свой визит ко мне на Мелком Плейс он передал через Кэролайн визитную карточку. На ней наверняка есть адрес конторы. Однако, перерыв все ящики в столе и отыскав, наконец, карточку, я обнаружил, что там значится «Инспектор Чарльз Фредерик Филд». Частное сыскное бюро. И больше ничего. Помимо того, что мне хотелось узнать о событиях, произошедших в подземном городе, я хотел поручить инспектору и его агентам одну работу — разведать, когда и где Кэролайн встречается с водопроводчиком Джозефом Чарльзом Клоу, а я не сомневался, что они тайно встречаются. С такими мыслями на уме я сидел, уставившись в окно, когда Кэролайн легонько кашлянула у меня за спиной. Я не обернулся.
«Уилки, милый мой, я давно выжидаю удобного случая обсудить с тобой один вопрос. Уже прошел месяц со дня кончины твоей дорогой матушки».
Данная реплика не требовала ответа, посему я промолчал. По улице с грохотом прокатил фургон старьевщика. Бока старой клячи были сплошь покрыты струпьями, но седой возниц все равно безжалостно охаживал их кнутом. «Куда может спешить фургон, набитый тряпьем и костями?» — подумал я.
«Лиззи уже достаточно взрослая, чтобы выйти в свет», — продолжала Кэролайн. «Чтобы найти джентльмена, достойного составить ей партию».
С течением лет я заметил, когда Кэролайн хотела поговорить о своей дочери, Элизабет Хэрриет Грейвс, именно как о своей дочери, она называла ее Лиззи. Когда же она говорила о ней как о предмете нашей общей заботы, девочка неизменно превращалась в Кэрри, каковое имя сама предпочитала.
«Лиззи будет гораздо проще найти приличную партию и снискать расположение в обществе, коли она предстанет дочерью добропорядочного семейства», — продолжала Кэролайн.
Я по-прежнему не поворачивался к ней. Шагавший по противоположному тротуару молодой человек в сером костюме, слишком светлым и слишком легким для капризной весенней погоды, остановился, мельком посмотрел на наш дом, взглянул на часы и пошел дальше. Это был не Джозеф Клоу. Может, один из агентов инспектора Филда? Хотя вряд ли кто-нибудь из людей инспектора обнаглел до такой степени, тем более что меня было хорошо видно в эркерных окнах на первом этаже.
«Она должна носить фамилию своего отца», — заявила Кэролайн.
«Она и носит фамилию своего отца», — ничего не выражающим голосом сказал я. «Твой муж дал ей свою фамилию, пусть даже больше ничем не облагодетельствовал ни одну из вас». Я уже упоминал, дорогой читатель, что именно Кэролайн вдохновила меня на создание «Женщины в белом». Когда летом 1854 года мы с братом Чарли и моим другом Джоном Миллисом натолкнулись на призрака в белых одеждах, вылетающего из сада некой виллы в северном районе Лондона, Разумеется, это была Кэролайн, убегающая от своего мужа, грубого скота, который, сказала она, удерживал ее в заточении посредством гипноза. Из нас троих один я бросился за ней. И поначалу я даже поверил горестному рассказу Кэролайн о вечно пьяном, склонном к насилию богатом муже по имени Джордж Роберт Грейвс и о том, как она жила в заточении с годовалой Кэрри, претерпевая невыразимые душевные страдания. Через несколько лет Кэролайн сообщила мне, что Джордж Роберт Грейвс умер. Откуда у нее такие сведения, я не знал и не стал спрашивать, хотя и понимал, что она едва ли могла получить подобное известие, поскольку постоянно проживала в моем доме с той самой ночи, когда выбежала вся в слезах на Чарлтон-стрит в лунном свете. Но я принял новость как факт и ни разу не задавал никаких вопросов на сей счет. Все эти годы мы оба делали вид, будто она, миссис Элизабет Грейвс, я нарек ее именем Кэролайн, когда взял под свою опеку, которая подвергалась жестокому обращению со стороны мужа, пускавшего в ход магнетизм и кочергу. Уже на первых порах нашего сожительства я пришел к мысли, и сейчас, спустя 14 лет, не имел причин менять свое мнение, что, скорее всего, летней ночью 1854 года Кэролайн убегала от сутенера или от впавшего в неистовство клиента.
«Ты сам понимаешь, какие преимущества получит наша девочка в ближайшие несколько лет, если сможет рекомендоваться дочерью благопристойного семейства», — продолжала Кэролайн, обращаясь к моей спине. Теперь голос у нее слегка дрожал.
Слова «наша девочка» разозлили меня. Я всегда относился к Кэрри с любовью и щедростью, как к собственной дочери. Но она не была таковой и никогда не будет. Кэролайн часто прибегала к такого рода шантажу, а я имел основание подозревать, что она освоила подобные уловки еще до нашего с ней знакомства и не собирался на них поддаваться.
«Уилки, мой милый, ты должен признать, я всегда проявляла понимание, когда ты говорил мне, что твоя болезненная престарелая мать является непреодолимым препятствием к нашему браку».
«Да», — промолвил я.
«Но теперь, когда Хэрриет умерла, ты свободен?»
«Да».
«Свободен жениться, коли пожелаешь?»
«Да». Я по-прежнему сидел лицом к окну и улице. Кэролайн подождала, не скажу ли я еще чего-нибудь. Я молчал. Спустя долгую минуту, в течение которой я отчетливо слышал каждый мах маятника напольных часов в холле, Кэролайн повернулась и вышла из кабинета. Но я понимал, разговор не закончен. Кэролайн собиралась разыграть еще одну, последнюю свою карту, по ее разумению, выигрышную. Она не знала, что у меня самого на руках полно карт, и еще несколько припрятано в рукаве.
«Шебуршание, постоянное шебуршание».
«Что?» Меня разбудили раньше обычного, часы показывали без малого 9. Я не на шутку встревожился при виде выстроившихся у кровати Кэролайн, Кэрри, моего слуги Джорджа и жены Джорджа Бесси, выполнявшей обязанности горничной. «Что?» — снова пробормотал я, садясь в постели. Вторжение в мою спальню до завтрака возмутило меня до глубины души.
«Там кто-то шебуршится», —
пояснила Кэролайн. «О чем ты говоришь? Где?»
«На нашей лестнице, сэр», —
промямлил Джордж, красный от смущения, что находится в моей спальне. Он определенно явился сюда не по своей воле. Кэролайн приказала.
«На черной лестнице?» — спросил я, протирая глаза.
Накануне я заснул без укола морфия, но голова все равно болела. Просто раскалывалась.
«Они уже давно слышат скребущие звуки на всех этажах дома», — сказала Кэролайн голосом громким и пронзительным, как клаксон. Теперь я тоже услышала. Такое впечатление, будто там огромная крыса. Бегает вверх-вниз и скребется».
«Крыса?» — переспросил я. «Мы же вызывали крысоловов осенью, когда делали ремонт и прокладывали новый водопровод». Последнее слово я намеренно произнес с нажимом. Кэролайн имела любезность покраснеть, но не отступила.
«На черной лестнице постоянно кто-то скребется».
«Джордж», — сказал я, — «ты проверял, в чем там дело?»
«Так точно, сэр, мистер Коллинз. Я ходил туда-сюда по ступенькам, сэр, все время шел на звуки, сэр. Но каждый раз, когда приближался, в общем, я ничего там не нашел, сэр».
«По-твоему, это крысы?» Джордж всегда был туповат, но он редко выглядел таким законченным придурком, как сейчас, когда напряженно обдумывал ответ на вопрос.
«Она по всему громадная, сэр», — наконец промолвил он. «И там вовсе не крысы, сэр, а одна единственная чертовски крупная крысища. Прошу прощения у дам».
«Глупости», — сказал я. «Выйдите вон, все вы. Я оденусь и через минуту спущусь вниз. Я найду и убью эту вашу единственную чертовски крупную крысищу. А потом, возможно, все вы будете настолько любезны, что позволите больному человеку хорошенько выспаться». Я решил выйти на черную лестницу в самом низу, с кухни, чтобы она не могла оказаться подо мной. Я-то знал, наверное, кто производит скребущие звуки. На самом деле я неоднократно задавался вопросом, почему я ни разу не видел зеленокожую клыкастую женщину за 8 месяцев нашего проживания в новом доме. Ведь второй Уилки без особого труда перебрался следом за мной с Мелком Плейс. Но вот почему ее стали слышать другие. В течение всех лет, когда зеленокожая женщина обреталась на темных задних лестницах в прежних моих домах, никто, кроме меня, ее не видел и не слышал. В этом я нисколько не сомневался. Может, боги черной земли постепенно превращают ее в более материальную сущность, в какую превратили второго Уилки? Я прогнал прочь эту тревожную мысль и взял свечу со стола. Я запретил домочадцам входить следом за мной в кухню и велел держаться подальше от дверей на заднюю лестницу, на всех этажах. Зеленокожая клыкастая женщина однажды уже оставила кровавые отметины на моем горле, задолго до того, как в мою жизнь вошли Друт, Скоробей и боги черной земли. Я не сомневался, что сейчас она попытается убить меня, коли я подпущу ее близко и потеряю бдительность. Я не собирался делать ни первого, ни второго. Приотворив дверь на служебную лестницу, я вынул из кармана сюртука тяжелый револьвер сыщика Хэтчери. Закрыв за собой дверь, я оказался в почти кромешной темноте. Окон в задней стене дома не имелось, а немногочисленные свечи в настенных подсвечниках не горели. Лестница была необычайно и пугающе узкой и крутой. Первый пролет поднимался сразу до 3-го этажа, где находилась короткая площадка, а второй тянулся в обратном направлении до самого чердака, расположенного еще 2 этажами выше. Прежде чем двинуться вверх по ступенькам, я несколько мгновений прислушивался. Ни звука. Держа свечу в левой руке, а револьвер в правой, я стал тихо подниматься по лестнице столь узкой, что мои локти задевали за стены. На полпути между 1-м и 2-м этажами я остановился, чтобы зажечь первую настенную свечу. Подсвечник оказался пустым, хотя дочь нашей горничной среди всего прочего была обязана регулярно менять в нем свечи. Подавшись вперед, я разглядел на прочно прикрепленном к стене старом подсвечнике царапины и вмятины, словно кто-то вытащил из него огарок когтями.
или зубами. Я снова напряг слух. Где-то надо мной раздался едва уловимый шорох, похожий на торопливую легкую поступь. Зеленокожая клыкастая женщина никогда прежде не производила никаких звуков, осознал я. Она всегда скользила вверх и вниз по лестнице, ко мне или прочь от меня, словно и не касаясь ступеней босыми ногами. Но так было в других моих домах. Возможно, по какой-то причине, здесь подобные злые духи успешнее входят в резонанс с реальным миром. Как там погибла Шернволд? Скатилась вот с этих самых ступенек и свернула шею? Но что она делала на черной лестнице? Обследовала ту на предмет крыс? И почему она упала? А свечи из настенных подсвечников, они что, съедены? Я поднялся на второй этаж и на несколько секунд остановился у двери. Старые толстые створки не пропускали ни единого звука, но под ними виднелась тонкая полоска утешительного света. А потом двинулся дальше. Второй подсвечник тоже оказался пустым. Где-то выше, довольно близко от меня, явственно послышались суетливый шорох и царапанье. «Кто здесь?» — негромко спросил я. Признаюсь, я почувствовал себя гораздо увереннее, когда выставил вперед револьвер. Если зеленокожая женщина достаточно телесна, чтобы оставить царапины на моей шее, как она однажды сделала, значит, она достаточно телесна, чтобы ощутить воздействие одной из пуль. Или сразу нескольких. Сколько всего пуль в барабане? 9. Это я помнил с того дня, когда сыщик Хэтчери перед первым моим схождением в притон короля Лазаря вложил револьвер мне в руку и сказал, что мне следует прихватить с собой оружие, дабы защищаться от крыс. Я даже помнил, что он сказал про калибр пуль.
«Они 42-го калибра, сэр. 9 штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров. Четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется».
Я подавил нервный смешок. Когда я остановился и огляделся у двери на третьем этаже, круто уходящая вниз лестница, тускло освещенная неверным огоньком моей свечи, показалась мне почти вертикальной. От этого, а также, возможно, от 3 утренних стаканов лауданума, выпитых натощак и ничем не заеденных, у меня закружилась голова. Надо мной раздался звук, страшно похожий на поскребывание когтей по штукатурке или дереву.
«А ну, покажись!» — крикнул я в темноту.
Признаюсь, это была просто бравада, вызванная надеждой, что Джордж, Кэролайн, Бесс и девочка услышат меня. Но они, вероятно, сейчас находились 2 этажами ниже, и двери были очень толстыми. Я двинулся дальше совсем уже медленно, держа револьвер прямо перед собой и покачиваясь из стороны в сторону, точно несуразно тяжелый флюгер при переменном ветре. Поскребывание стало громче, и теперь я примерно определил местоположение источника звуков. Он находился то ли на площадке, где лестница поворачивала в обратном направлении, то ли где-то между мной и площадкой. Я взял на заметку, что в наружной кирпичной стене здесь нужно вырубить хотя бы одно окно, на лестничной площадке, если негде больше. Я поднялся еще на 3 ступеньки. Я и сам толком не знаю, дорогой читатель, откуда изначально взялся призрак зеленокожей женщины с желтыми клыками. Знаю только, что она была со мной с раннего детства. Помню, как она заходила в нашу детскую, когда Чарльз спал. Помню, как она явилась мне на чердаке отцовского дома, когда я в возрасте 9 или 10 лет опрометчиво решил обследовать то темное, затянутое паутиной помещение. Говорят, чем дольше знаешь, тем меньше боишься, но в моем случае это не совсем так. Зеленокожая женщина, лицом не похожая ни на одну живую женщину из встреченных мной в жизни, хотя иногда она смутно напоминала мне нашу с Чарли первую гувернантку, вгоняла меня в дрожь всякий раз, когда я с ней сталкивался. Однако я знал по опыту, что могу отбиться от нее, коли она набросится на меня. Но до сих пор никто никогда не слышал ее. Она никогда прежде не производила ни единого звука. Я поднялся еще на 3 ступеньки и остановился. Поскребывание и суетливое шебуршание стали гораздо громче. Источник шума находился совсем рядом, чуть выше меня, хотя сейчас бледный круг света от свечи подполз уже почти вплотную к краю лестничной площадки. Но звуки были очень громкие, теперь я понимал страх Джорджа, и действительно очень похожие на те, что производят крысы. Скреб, поскреб, тишина. Скреб, 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 поскреб, тишина. Скреб, поскреб.
«У меня для тебя сюрприз», — сказал я, не без труда взводя одной рукой курок.
Помнится, Хэтчери говорил, что толстый нижний ствол является своего рода дробовиком. Я пожалел, что он не выдал мне патронов к нему. И еще 2 ступеньки, и я увидел всю лестничную площадку. На ней никого не было. Снова послышалось поскребывание. Казалось, оно раздается надо мной и даже позади меня. Я высоко поднял свечу и всмотрелся в темноту над головой. Поскребывание превратилось в истошный вопль. От ужаса я застыл на месте и стоял так, наверное, целую минуту, прежде чем сообразил, что дикие крики исторгаются из моей груди. Объятый паникой, я ринулся вниз по ступенькам, достиг двери на 3-м этаже и принялся яростно дергать за ручку, продолжая орать дурным голосом. Я оглянулся через плечо, заорал пуще прежнего и выстрелил 2 раза, прекрасно понимая, что это не поможет. Это не помогло. Я с грохотом сбежал ниже по лестнице, дверь на 2-м этаже тоже оказалась запертой, и завопил во все горло, когда какая-то зловонная жижа закапала на меня сверху. Потом я помчался дальше вниз, отскакивая от стены к стене точно мячик. Я выронил свечу, и она погасла. Что-то задело мои волосы на макушке, скользнуло по загривку. Круто развернувшись в кромешном мраке, я пальнул еще 2 раза, оступился и полетел головой вперед с высоты последних 12 ступенек. Я по сей день не понимаю, каким чудом я не выронил револьвер или не застрелил себя ненароком. Я рухнул у подножия лестницы и, испуская душераздирающие вопли, принялся колотить кулаком в дверь. Что-то тонкое, длинное и сильное обвелось вокруг моей правой ступни и сорвало с ноги туфлю. Если бы я застегнул на ней пряжку, прежде чем идти сюда, неведомое существо уволокло бы меня обратно наверх. Снова дико заорав, я в последний раз пальнул в темноту, толчком распахнул дверь и, ослепленный ярким светом, рванулся всем телом через порог кухни. Судорожно дрыгая ногами, я в несколько пинков затворил за собой массивную дверь. В кухню ворвался Джордж, нарушив мой запрет. В дверном проеме, ведущем в холл, я видел бледные, ошеломленные лица Кэролайн и 2 других женщин. Я чуть не повалил Джорджа на пол, когда со всей мочи вцепился в лацкан его сюртука и истерически прошептал: «Запри, запри дверь! Запри скорее!» Джордж сделал, что велено, задвинув удручающим маленькую щеколду. Из-за двери не доносилось ни звука. Мое хриплое, прерывистое дыхание, казалось, разносилось по всему дому. По-прежнему, держа наготове взведенный револьвер, я с трудом поднялся на колени, потом на ноги, притянул Джорджа вплотную к себе и прошипел ему на ухо: «Достань столько досок, сколько нужно, и найми столько рабочих, сколько нужно. Я хочу, чтобы через полчаса все двери на черную лестницу были наглухо заколочены досками. Ты меня понял? Ты понял?» Джордж кивнул, высвободил руку из моей хватки и побежал выполнять распоряжение. Я, пятясь, вышел из кухни, ни на миг не отрывая взгляда от слишком ненадежной двери на черную лестницу.
«Уилки!» —
начала Кэролайн. Она положила руку мне на плечо, но тут же отдернула, ибо я так и подскочил на месте.
«Это были крысы»,
— выдавил я, опуская в исходное положение курок револьвера, внезапно ставшего слишком тяжелым для меня. Я попытался вспомнить, сколько пуль я выпустил, но не смог. Ладно, пересчитаю оставшиеся.
«Просто крысы».
«Уилки», —
опять начала Кэролайн. Я отмахнулся от нее и поднялся в свою спальню, чтобы извергнуть содержимое желудка в тазик и снова приложиться к спасительной фляжке.